радостное разложение для славного воскресения.
Ого.
Такое заглавие сегодняшней проповеди. Вы знаете, вот когда покупаете, мне бы хотелось, чтобы, несмотря на то, что я скажу, вы восприняли то, что я говорю, знаете, как говорится, на позитиве, да, вот так вот. Чтобы не звучало это трагично и грустно, потому что на самом деле это не грустно. Хотя, может быть, так и покажется на первый раз. Сегодня уже звучал вопрос, как делать для Бога лучше, чем люди делают для себя в мире. Да, этот вопрос сегодня уже задавался, звучал, как так действовать. Да? И вы знаете, но ведь Бог же создал весь этот мир. Да? А если Бог создал этот мир, то Он сам может все. И Он может все лучше всех в этом мире. Да? То есть на самом деле надо просто позволить Богу действовать. Позволить Ему, пригласить Его в свою жизнь, посвятить себя Ему. Ну давайте посмотрим, чего это будет нам стоить. Слава. Я хочу прочитать с 2 послания Коринфянам. Начну я в 4 главе, закончу в 5. Значительный отрывок мы с вами прочитаем. Так, 2 послание Коринфянам открывайте. Я свой компьютер забрал оттуда, поэтому здесь гореть не будет вам. А вот, мне нужен перевод, который я прочитаю. Я прочитаю не из Синодального, а из епископа Кассиана, с вашего позволения.
А вот, да.
4 глава 2 послания Коринфянам. Будем читать с 17 стиха. Значительный отрывок. «Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы превосходство силы принадлежало Богу, а не было от нас. Со всех сторон мы угнетаемы, но нам не тесно. Мы в недоумении, но не в отчаянии. Гонимы, но не оставлены. Низвергаемы, но не гибнем. Всегда, где бы мы ни были, мы носим в теле мертвость Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса в теле нашем была явлена. Ибо мы, живущие, предаемся непрестанно на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса была явлена в смертной плоти. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано, я уверовал, потому я говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воздвигший Господа Иисуса воздвигнет с Иисусом и нас, и поставит пред собою с вами. Ибо все для вас, чтобы изобилующая во многих благодать вызвала тем большую благодарность во славу Божию. Потому мы не унываем, но если и разрушается внешний наш человек, то наш внутренний обновляется со дня на день. Ибо временная легкая скорбь производит для нас в безмерном преизбытке вечное богатство славы. Мы смотрим не на видимое, а на невидимое, ибо видимое кратковременно, а невидимое вечно. Ибо мы знаем, что если земной наш дом, эта палатка, будет разрушен, мы имеем строение от Бога, дом нерукотворный, вечный на небесах. Ибо действительно, в ней мы стонем, томясь желанием облечься в жилище наше с неба, только бы нам и одетым не быть найденными нагими. Действительно, мы, находящиеся в палатке, стонем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. А на это именно создал нас Бог, давший нам залог Духа. Поэтому мы всегда бодры и знаем, что, обитая в теле, мы в удалении от Господа. Ибо мы ходим верою, а не видением. Мы бодры и предпочитаем покинуть тело и поселиться у Господа. Потому мы и стараемся ревностно, поселяясь ли, покидая ли, быть Ему угодными. Ибо должно нам всем быть явленными, как есть пред судом Христовым, с тем, чтобы каждый получил за то, что он сделал в теле. Будь то доброе, будь то плохое. Аминь. Вот такой вот значительный отрывок мы с вами прочитали. Давайте внимательно посмотрим на этот отрывок. Он говорит нам об определенных вещах. И об этих определенных вещах он говорит, ну, о такой вещи, я люблю так иногда, вы знаете, вспоминать физику, математику, да, он говорит нам о такой вещи, как термодинамика. Да, я уже проповедовал о втором законе термодинамики, да, а вот на Пасху. Ну вот здесь тоже приходится нам вспомнить второй закон термодинамики. Формулируя это в таких совсем не физических, а политических материях, апостол Павел говорит, что сокровища мы носим в глиняных сосудах. Ну, имея в виду те дары, то служение, ту благодать, которую дает нам Бог. Апостол Павел здесь, видите, он употребляет такое как бы соотношение нас и вас, он говорит, да? И это он говорит так потому, что как бы он в данном случае является служителем, а они, то есть коринфяне, являются теми, кто принимает от него это служение, это проповедь, это благовестие, через него они покаялись, его и дальнейшие его проповеди, его наставления, поэтому он как бы разделяет. То есть здесь мы могли бы сказать, что когда мы говорим про нас, мы имеем в виду про тех, кто служит. Когда мы говорим, не мы, а апостол Павел в этом тексте. А когда речь идет про вас, речь идет о результатах этого служения или о том, к кому это служение обращено или к чему оно обращено. Потому что понятно, что не все мы, как апостол Павел, благовестники. Да? А вот, то есть много разных служений, этот текст можем отнести не только к апостолу. Итак, первый самый стих, седьмой стих, говорит нам о причинах всего. О причинах того, что вот такие глиняные сосуды, как мы с вами, подверженные действию второго закона термодинамики, необходимы для того, чтобы превосходство силы, как здесь написано, да, и вообще вот это все Божья благодать, Божья сила в нас присутствовала. Это нужно для того, чтобы слава не приписывалась нам, а чтобы слава приписывалась Богу. Ну, представьте себе, скажем так, если мы возьмем, ну не знаю, например, какую-нибудь вкусную еду, вот сегодня ели шикарные салатики, да, и положим их в тарелку, никто же из нас не будет считать, что это пластиковые одноразовые тарелки такие вкусные, да. Салат, который был в этих тарелках, был вкусный. Пластиковые тарелки, если мы еще что-нибудь горячее сильно положили, мы бы еще вкус пластика от них почувствовали. Они такие безобразные. А вот, ну, как бы, вот здесь вот примерно о том же самом говорит апостол Павел. Не надо приписывать людям того, что нужно приписать Богу. Вся слава должна достаться Богу, да? А вот, и вот это причина. Но дальше, смотрите, он приводит здесь несколько интересных таких вот не сравнений даже, а как бы описаний той ситуации, с которой сталкивался он, с которой сталкиваются верующие, с которой сталкиваемся мы на самом деле. И получается, я так немножко подытожу все вот эти вот, мы угнетаемые, но нам не тесно, мы не в недоумении, но не в отчаянии. С одной стороны, мы можем сказать что? Что вот здесь такой как бы небольшой парадокс. Получается, для того, чтобы что-то происходило с нами, или чтобы мы что-то делали, нужно, чтобы у нас были проблемы. Нужно, чтобы нам было сложно, чтобы у нас были страдания, чтобы нам было тяжело. Иначе не получится что-то хорошее, что-то доброе. Вот этот текст как бы говорит об этом. Он говорит о том, что не бывает так, чтобы нам было классно, комфортно, мы так, знаете, как сейчас говорят, мы так вот на расслабоне. Вот, как бы, чтобы в таком состоянии можно было, например, проповедовать. Или чтобы в таком состоянии можно было делать добрые дела. Если мы этого хотим, это, конечно, считаем, что мы этого хотим, потому что мы люди, мы всегда хотим комфорта, да? Но на самом деле комфорт и праведность – вещи разные и в некотором смысле несовместимы. Это как зеленое с квадратом, понимаете? Комфорт – это одно, а праведность – это другое. Если мы хотим делать добрые дела, если мы хотим делать то, что приносит славу Богу, то, что угодно Ему, то это будет некомфортно для нас. Мы будем испытывать дискомфорт. Я думаю, что те из вас, кто серьезно занимался служением, это знают. Ну, а начиная от тех примеров, что не то, чтобы поехать в детский дом, надо с утра рано встать, да, и заканчивая тем, что иногда в последнее время во всем мире, если кто-то из вас следит за новостями, это бывает не иногда, христиане отдают свою жизнь, потому что они христиане. Сейчас, благодаря этой арабской весне, которая происходит там вот в арабских странах, да, там начинают реально уничтожать христиан, физически уничтожать, там убивают, над ними там разрушают дома молитвы и так далее. То есть люди действительно испытывают определенные проблемы в своей жизни, и не просто проблемы, а испытывают страдания тяжкие. Чтобы оставаться христианами, нужно продолжать испытывать эти страдания. Единственный способ избежать этих страданий для них – это перестать быть христианами. При этом еще раз хочу обратить что, ваше внимание, что текст не является таким грустным. Да? Апостол Павел говорит, нас угнетают, но нам не тесно. Апостол Павел говорит, мы низвергаемы, но мы не гибли. В этом тексте нету такого, знаете, что-то грустного такого, знаете, вот именно чрезмерно напряженного, вот такой вот прям вот страдающий весь апостол Павел из последних усилий. Нет. Хотя на самом деле он прямо говорит, что 12 стих, что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Здесь я уже оговорился, что он как бы говорит, когда смерть действует во мне, тогда есть результат моего служения. Тогда я совершаю служение. Когда вот этот вот второй закон термодинамики медленно разрушает наше тело, через него может действовать Бог. Мы можем делать доброе. Это может быть звучит парадоксально, но это действительно так, и по-другому не бывает. И это не должно нас огорчать. Смотрите, почему это не огорчает апостола Павла? Вот он говорит, что эта ситуация его не огорчает. И он здесь очень четко говорит, что мы веруем. Во что мы веруем? Мы веруем в то, что мы воскреснем с Иисусом Христом. Иисус Христос воскрес. Его плоть была полностью разрушена. Сначала его бичевали. Если кто-то из вас смотрел «Страсти Христова», он себе даже наглядно, визуально представляет этот процесс. Его плоть сначала истязали, его бичевали. Это как бы очень сильное наказание, и люди иногда очень часто умирают уже от него, потому что вот эти вот римские плети с металлическими костяными вкраплениями вот в эту, в саму плетку, они разрывают до крови, они рвут нервные окончания, течет кровь, как бы идет кровопотеря, происходит заражение организма. То есть это уже очень сильное как бы истязание организма человеческого. И уже люди могут умирать от этого. Потом его прибили ко кресту, и еще в итоге, когда он уже даже был мертв, его на всякий случай голени ему перебивать не стали, чтобы он задохнулся, только окружающие, потому что они еще были живы. Но копьем его пронзили, да, уже мертвого. То есть Иисус, его физическое тело было полностью уничтожено, если термин, как бы, ну, вот нам привычно. Скажем так, определенный доктор, ну, говоря современным языком, в какой-то момент констатировал его смерть, назвал время смерти. После этого его похоронили. И после этого его плоть начала разлагаться. Всякая мертвая как бы, плоть, она разлагается, вы это знаете. Несмотря на все это, Иисус Христос воскрес. И после того, как Он воскрес, его плоть уже больше не разлагалась. Причем она была какая-то странно чудесная. Он мог в один момент поесть, а в другой момент пройти через стену, как призрак. Причем все это происходило почти одновременно. То есть она не то чтобы не поддавалась физическим законам, я уж не говорю про второй закон термодинамики, она не поддавалась даже мистическим законам, которые вот там люди придумывают в каких-то фантастических фильмах. То есть если призрак, то как бы он плоти и костей не имеет, да? То значит он есть не может. А вот Иисус Христос ухитрялся и поесть печеные рыбы с медом, а потом взять и вот сквозь стену пройти, да? То есть его тело было каким-то особенным. И апостол Павел говорит, что на самом деле когда-то наши тела совсем разрушатся, и может быть кто-то из нас и не доживет, а может быть много кто не доживет до того момента, когда мы воскреснем. Но мы воскреснем. Верите ли вы в это или нет? Насколько практична ваша вера? Практична в том смысле, что вы готовы жертвовать своей плотью. Вы понимаете, что на самом деле это не конец, что теряя здоровье, теряя свой комфорт, теряя, возможно, жизнь, вы не просто так это делаете ради идеи, ради политической партии, ради того, что когда-то придет светлое будущее, а вы понимаете, что все это воскреснет, ваше тело воскреснет. Воскреснет уже не пленным и не подверженным второму, этому несчастному второму закону термодинамики. И подытоживая как бы, вот эти вот рассуждения, он еще раз повторяет свою мысль. 15 стих, смотрите. «Ибо все для вас, ну для вас в данном случае, для того служения, которое он совершает, для того, чтобы был результат этого служения, то есть для того, чтобы они покаялись и росли духовно, для апостола Павла это результат его служения. Ибо все для вас, чтобы изобилующая во многих благодать вызвала тем большую благодарность во славу Божию». Современный перевод говорит: чтобы Божья доброта, умножаясь, достигла множества сердец и хлынула из них потоком благодарности во славу Божию. То есть какова цель? Зачем апостол Павел убивал себя? Он реально убивал себя? Вспомните, что он пишет. Он ночами работал, днем проповедовал. Причем работал, как бы делал палатки, а палатки тогда делались не из мягких синтетических материалов, которые там, я не знаю, можно на какой-нибудь еще швейной машинке прошить, а из кожи, шерсти. Ну тогда же не было легких синтетических материалов. А это значит, там надо было выделывать эту кожу, это очень тяжелая работа. Если что-то шить, надо было там действительно физически тяжело было это все прошить, сшить и так далее. То есть он делал физически тяжелый труд. То есть ночью он работал, потом, я думаю, какие-то там час он спал, потом вскакивал, бежал в училище некоего тирана и там начинал читать проповеди людям, которые приходили. Беседовал с этими людьми. То есть он реально терял свое здоровье, он реально просто расходовал себя в этом служении. И делал это для чего? Для того, чтобы больше людей покаялись и, услышав от него благую весть, получив радость спасения, воздали славу Богу. Это здорово, это радостно. И апостол Павел здесь же и нам говорит о том, что 16 стих, смотрите, потому мы не унываем. Именно по этой причине мы не унываем. Как я уже сказал, не надо путать зеленое с квадратом. Наш внутренний комфорт – это одно дело, а наша праведность и служение Богу – это другое. И наша праведность, наша посвященность Богу, она не может быть, еще раз возвращаемся к этому парадоксу, да, такой, чтобы нам было комфортно, но при этом классно совершалось служение Богу. Так бывает только у харизматов, у которых от хорошего служения Богу еще бывает крутой джип и большая дача, и много денег. Вот если вы верите вот в эту ересь, то да, тогда с вами может такое произойти, вы можете совершать служение на расслабоне. Если же вы на самом деле настоящие христиане, то всякое служение будет даваться вам ценой каких-то усилий. Вам придется для каждого служения, какое бы оно ни было, будь то пение в хоре, при том, что у вас там идеальные голосовые данные и так далее, все равно это будут усилия. Все равно вы будете жертвовать. Вы не сможете совершать служение Богу. А если служение Богу дается вам настолько комфортно, что вы прям просто вот все замечательно, и вы ничего не жертвуете, подумайте, может быть, вы не служением Богу занимаетесь? Может быть, вы чем-то другим занимаетесь? Потому что для такого мощного служителя Богу, как апостола Павла, такое было невозможно. Хотя он умел, знал и мог намного больше, чем можем и умеем и знаем мы. Почему же апостол Павел говорит, мы не унываем? Не только потому, что есть надежда на воскресение, но если разрушается наш внешний человек, то внутренний обновляется со дня на день. Это происходит не само собой, не просто так вот, скажем так, мера разрушения внешнего человека, а взамен сразу растет внутренний человек. Нет. Если мы, например, ну, если не мы, слава Богу, нет. Если алкоголики пьют водку, да, у них разрушается организм. Как бы при этом внутренний человек не растет. Вы понимаете, да? То есть нельзя просто так вот заниматься, там, я не знаю, самобичеванием и за счет этого думать, что за счет этого мы будем расти духовно. Это неразумно, и Павел не призывает, он не призывает нас ни к самоубийству, ни к тому, чтобы каким-то образом себя изнурять какими-то ненужными, в том числе и аскетическими действиями. Потому что есть всевозможные учения, которые утверждают, что вы будете тем духовнее, чем больше раз вы себя в день ударите плеткой. И чем меньше вы попадете так вот самостоятельно себе плеткой, тем быстрее будет расти ваша духовность. Поэтому тренируйте ваше самобичевание. Это на самом деле неправда. Наше вот это вот разрушение и наша жертва должна быть связана с каким-то конкретным служением Богу, как это было у апостола Павла. Должна быть приносима слава Богу, должно совершаться то добро, которое угодно Богу. Итак, первое, одновременно с этим происходит обновление наше внутреннее. Во-вторых, это приносит нам в безмерном преизбытке вечное богатство славы, такой немножко... Я бы сказал, не современный русский оборот. Давайте я вам прочитаю в современном переводе РБО, как это звучит. Приносят они нам огромную, полновесную, вечную славу. То есть огромную и полновесную. То есть с хорошей плотностью еще такой славы. Понимаете, она действительно тяжелая слава. Она не просто какая-то, знаете, такая... Ее много, как говорится, да? Что тяжелее там? Килограмм ваты или килограмм чугуна, да? Но полновесную славу, то есть большую славу, и полновесную, и вечную славу причем. Не ту славу, которая проходит, которая забывается. Да? Про эту славу не забудет сам Бог. Эту славу мы будем иметь. Почему? Потому что мы служим Богу. Потому что мы служим Ему. И вот по этим причинам апостол Павел говорит, мы не унываем. Но чтобы не унывать, это сложно. Мы же с вами понимаем, что мы люди. И мы смотрим на красивые, замечательные айфончики. И нам хочется этих айфончиков, на которых у нас, может, в какой-то момент не хватает денег, потому что мы, как та вдова, положили две репты последние. И у нас уже есть деньги на телефон, как сказал Никита, за 1500, который умеет даже звонить и целую неделю держит батарею. Больше такой других функций нет. Нам еще чего-то, много чего. Иногда мы можем, как бы, знаете, иногда люди проповедуют или говорят, или учат об этом же, но делают это с таким унылым лицом и с такой грустью, как будто вот вообще всю жизнь заканчивается. Нам теперь надо отдавать себя в жертву, и медленно умирать, страдая, с таким, вот, знаете, вытянутым лицом, как будто нам от этого очень плохо, и как будто это нас ни к чему не приведет. Апостол Павел дает здесь очень хороший рецепт. Он говорит, мы смотрим, здесь у него получается такая небольшая логическая несуразица, смотрим не на видимое, а на невидимое. Как можно смотреть на невидимое? Да? Ну, так вот, с первого взгляда. Но, тем не менее, именно это мы должны сделать. Мы говорим о том, что мы верим, что будет воскресенье. Мы верим, что есть Бог. Мы верим, что Он действительно хочет от нас этой жертвы. И мы верим, что эта жертва не напрасна. И вот, когда мы об этом себе напоминаем, мы напоминаем себе, почему мы это делаем. Апостол Павел каждый раз, когда сидел ночью, у него слипались глаза, и в этот момент иголка протыкала его палец, когда он прошивал какую-нибудь толстую кожу, он сразу просыпался. И в этот момент, я думаю, что ему не плакать хотелось, он вспоминал, почему он это делает. Для чего он это делал? Ему становился. И он сделал еще два стежка, и потом опять засыпал до первого протыкания пальца иголкой. Да. Это я немножко фантазирую, это не каноническая притча. Главное, что мы для того, чтобы не унывать, мы должны помнить, о том, что это приносит нам славу, что это нас возрождает, что это не конец, мы не просто так разрушаем себя, и мы должны помнить о том, ради чего мы это делаем. И вот в 5 главе дальше апостол Павел говорит о том, как должно это влиять на нашу жизнь. Мы читаем в первых стихах 5 главы о том, что мы хотим, апостол Павел пишет, ну, так вот вкратце, если посмотреть первые стихи, можно же перескочить, посмотреть первые стихи следующей главы, то там, следующий, пятый, то там как бы апостол Павел так вкратце говорит, ну, так вот плохо вообще, что хочется на небо поскорее попасть. Вот как бы это вкратце то, что здесь написано, да, что мы желаем не совлечься, а облечься, и мы вот стонем под этим бременем, и вообще нам хочется покинуть эту палатку, да. Вот представляете себе, не знаю, кто из вас был в палаточных лагерях, здесь очень комфортные условия, но многие из вас были вот здесь в Опалино, тут стояла палатка, и мальчики жили в палатке. Но многие, не многие, но кто-то был точно, да? Вот. И как бы ощущения такие двойственные. С одной стороны, конечно, круто пожить в палатке, да? Но когда там где-нибудь к концу второй недели, ты уже подсознательно начинаешь думать о том, что будет момент, когда я приеду домой, я залезу в душ, вот. После этого душа я выйду и лягу в такую мягкую, теплую, чистую постельку. Вот. В этой мужской палатке, прошу прощения, не будет вонять мужскими носками, да, которые везде развешены на печке и жарятся. Встречи забывали снять, вот там, вот, помнят эту историю. А, вот. И так далее, да, то есть как бы вот такое ощущение, оно подсознательно у нас возникает. Нам некомфортно, мы привыкли к более комфортным условиям. Как говорит директор нашего лагеря, мы соскучились по белому другу, понимаете? А, вот. Это все вот это ощущение, да, они у нас подсознательно есть. Нам хочется вот это вот как бы оставить, хотя нам там хорошо, нам нравится общение, классно купаться в речке, но все равно вот это вот как бы нас... И потом, когда спустя там две недели, три недели, недели, там у кого как, какой смотря лагерь, мы действительно наслаждаемся этим комфортом. И вот апостол Павел как бы здесь, ну, это слово не приводит, да, даже слово палатка есть, да? То есть мы стоим под временем, нам тяжело в этих условиях, да? Эти условия как бы нас, ну, они вызывают у нас дискомфорт, и поэтому даже подсознательно вот эта мысль всегда в нас, мы попадем на небо, все, там отдохнем, там не будет этих усилий, там не нужно будет заставлять себя что-то делать, там не нужно будет терпеть какие-то гонения, насмешки или непонимание со стороны неверующих или плохо верующих людей в церкви, которые не понимают, зачем и почему что-то жертвуем, да? А вот. И апостол Павел здесь об этом как бы говорит, об этой вот такой вот как бы желании. Нам хочется попасть скорее на небо. И это неплохое желание, это естественное желание, да? И апостол Павел говорит, что в этом и есть цель Бога. Смотрите, а на это именно создал нас Бог. Это тот же самый перевод. А на это именно создал нас Бог. Пятый стих, да? Перевод Бога говорит, вот цель, ради которой сотворил нас Бог. Бог нас сотворил, чтобы в итоге мы были в общении с Ним. Вообще Бог нас сотворил для того, чтобы мы всегда были в общении с Ним. Но наше грехопадение помешало этим Божьим планам. Бог, конечно, никогда поругаем не бывает, но Он все равно нашел способ нас спасти через жертву Иисуса Христа. И поэтому эта цель остается. Цель Бога, чтобы мы вернулись к тому непосредственному общению с Ним. И это будет благо для нас, это будет радостно для нас. Мы, наконец-то, вот из этой палатки с вонючими носками съедем отсюда и окажемся в комфортных, приятных для нас условиях. Когда рядом будет Бог, будет с Ним постоянное общение, ничего злого там не будет, ни хорошего. Но Бог не просто имеет эту цель. Он дал нам залог. Причем во всех трех переводах, которые я смотрел, слово «залог» присутствует. Что такое залог? Залог – это то, что дается как бы вот в качестве гарантии, такой гарантийной выплаты, гарантийной вещи. Да? Это залог. Вы приходите кататься на роликах, он говорит, паспорт оставьте здесь, это гарантия того, что вы нам вернете эти ролики, а не уедете на них к себе домой. Да? То есть как бы есть некий залог. И вот в качестве вот этого гарантии того, что Бог действительно хочет это сделать, чтобы мы почувствовали, Духа Святого. Дух Святой уже сейчас живет в нас, и несмотря на то, что наша вот эта вот плоть, она как бы разлагается, она пока еще не разлагается, пока мы еще живы, да, физически, но она как бы к этому идет. Мы болеем, мы стареем и так далее, да, все вот эти вот процессы происходят, иногда бывают травмы какие-то, иногда люди умирают, и тогда уже начинается настоящее разложение. Все это наша плоть разлагается. И это нормально, потому что мы понимаем, что наша плоть, недаром в Библии плоть ассоциируется с грехом, да? То есть это тело наше испорчено, но уже внутри нас есть нечто доброе, связанное с Богом. Бог как бы нас очищает изнутри, и как пишет апостол Павел, даже если в нас не всегда бывают силы поступать правильно, да? Но тем не менее мы внутри уже испытываем дискомфорт, когда поступаем неправильно, потому что есть в нас уже этот залог Духа. Бог уже вселился в нас и живет в нас. И вот И наступит тот момент, когда это смертное, то есть это наше тело, испорченное грехом, будет поглощено жизнью. Произойдет то же, что произошло с Иисусом Христом. Мы либо преобразимся, если мы доживем до того момента, либо мы воскреснем, если мы не доживем до того момента. Да? И получим вот это преобразование, как у Иисуса Христа, которое не подвергалось уже известным нам законам. И вот здесь апостол Павел говорит, каковы наши действия. Последний отрывок, который мы прочитали, 6 стиха. Какие наши действия в том состоянии, в котором мы находимся. Первое, он говорит, что мы должны быть бодры, да? Потому что мы знаем, что мы, обитая в теле, мы вдали от Господа. Друзья дорогие, мы знаем, что мы живем сейчас в палатке, где на печке сушатся вонючие носки. Понимаете? Я прошу прощения за вот такие примеры, но тем не менее, мы знаем с вами. Мы не дома сейчас. Нам не должно быть комфортно. Мы сейчас как бы вот в этом походе, в этом лагере, где специально, ну не специально ради нас, а так вот получилось, такие вот некомфортные условия. Иногда идет дождик, у нас мокнут ноги, там, я не знаю, грязь и так далее, да, нет нормального душа, может быть, еще что-то. Мы вот с вами постоянно находимся в таких условиях. Поэтому нормально, что нам дискомфортно. Помните об этом? Вы об этом знаете? Но в этом апостол Павел как бы, поэтому мы бодры. Мы не унываем. Но мы знаем, да, что мы в походе. Кто едет в поход, а потом весь поход ноет? Что типа, ну как тут плохо, как бы, на костре пищу готовят, от нее дымом пахнет. А мы так далее, да? Нет моего любимого белого друга, там, и так далее. А вот, как бы, с какой смысл тогда ехать в поход, да? То же самое и здесь, как бы, какой смысл нам унывать? Мы уже находимся в этих условиях, это временно. Поэтому давайте будем бодрыми и не будем унывать. Хотя мы понимаем, что это плохо, и хотя мы понимаем плохо в плане условий, что мы разрушаемся, да, что нам иногда приходится через проблемы, через страдания служить Богу. Иногда. Не иногда, а всегда, да? Апостол второе. Итак, первое. Мы должны понимать, где мы находимся, что это временно, и быть бодрыми и не унывать в этих условиях. Это первое, что мы должны делать. Второе, что мы должны с вами делать. Апостол Павел говорит, 7 стих, мы ходим верою, а не видением. Мы ходим верою, а не видением. Или можно так, ссылаясь на синодальный перевод, сказать, что мы должны жить верою, а не видением. Есть две вещи. Есть какое-то понимание и стратегия, которую мы можем выработать. Но для духовной жизни этого недостаточно. Нельзя выработать стратегию духовной жизни и как бы четко опираясь на факты, опираясь на расчет рисков, как это сейчас модно делать в бизнесе, да, и правильно в бизнесе, четко строить свою духовную жизнь. И знать, тут мы проиграем, а вот тут мы выиграем. Гарантированно мы останемся в каком-то выигрыше. Нельзя так в духовной жизни. В духовной жизни постоянно нужно совершать шаги веры. Надо шагать в неизвестное. Надо делать что-то, что мы не можем рассчитать. Если мы всегда будем в духовной жизни, в церковном служении делать только то, что мы четко просчитали, спланировали и знаем риски, мы не сможем служить Богу. Это не служение Богу. Служение Богу всегда опирается на веру. Опирается на что-то сверхъестественное. Когда человек делает шаг веры. Сегодня этот пример уже, по-моему, Тимофей приводил, да? Тимофей, не помню, кто-то сегодня приводил пример про эту семью. Ты, по-моему, приводил?
Никита.
А, Никита, прошу прощения. Про семью, которая забрала все свои пенсионные сбережения. Да? Что такое пенсионные сбережения? Это того, что у вас будет вообще кусочек хлеба хотя бы. Даже в нашей стране на пенсию, по крайней мере, хлеб можно купить, понимаете? Люди забирают всю эту пенсию, они отказываются от любой гарантии. Таким вот шагом. Но это был шаг веры, который привел к тому, что Бог смог действовать. Через эту их проблему они лишились пенсии. Два человека пенсионного возраста, которым некому поддержать, лишились пенсии. Это трагедия, понимаете, это проблема. Но лишившись этой пенсии, отказавшись от нее, сделав этот шаг веры, они смогли уже три года как кормить детей. Потому что не они кормят детей, а Бог кормит детей. Но Бог не может действовать через уверенных людей, у которых есть счет в банке и гарантированные пенсии. Ему нужны глиняные сосуды, тогда слава будет приписана Богу. Потому что когда этого миссионера спрашивают и говорят, как вы кормите уже три года детей, он говорит, я не знаю. Я не знаю, но я их кормлю, не пока ни одного ребенка не умер от голода. И вот это та вера, которую мы ходим, та вера, которой мы должны жить. Итак, первое, мы должны помнить о том, что эти условия временны и неизбежны, и должны радоваться и бодрячком, знаете. Дети в лагере бодрячком с утра их так вытащили за шиворот из постели и в холодную горную речку кинули, как в кодовом знаке, и они так сразу бодрячком оттуда выпрыгнули, вот так же и мы. Второе, мы должны делать шаги веры. Мы не должны думать, что мы все сможем просчитать и везде иметь гарантированные риски. И третий момент. Очень важный момент. И потому, 9 стих, мы стараемся ревностно, поселяясь или покидая, мы имеем в виду палатку, мы имеем в виду как бы живя, рождаясь, умирая, что бы мы ни делали, да, мы должны быть угодными Ему. Я прочитаю вам современный перевод. Потому желаем больше всего, живем ли дома или на чужбине, понравиться Ему, то есть Богу. Наша основная цель – стараемся ревностно, не просто стараемся. Само слово «стараемся» уже подразумевает, что мы прилагаем усилия, да? Что мы как бы стараемся, но мы ревностно стараемся. Ревность – это вообще такое жуткое чувство, которое не, ну, в каком, может быть, в хорошем смысле жуткое, да? Которое не терпит альтернатив. Если вот человек ревнует, то все как бы, ну, как бы, когда мы ревнуем близкого человека, да, мы не подразумеваем вариант. Это ревность, да? То есть ревность – это очень сильное чувство. И вот мы ревностно стараемся быть ему угодным. Главная задача – это понравиться Богу. Это быть угодными Богу, чтобы, посмотрев на нас и наши деяния, Бог сказал: «Хорошо, молодец, мне это нравится». Если мы делаем что-то, что Бог пожмет плечами и никак не оценит, зачем мы это делаем? Наша главная задача – стараться, стремиться, ревностно стремиться, понравиться Богу. Братья и сестры, делайте все, что от вас зависит, и все, что от вас не зависит, чтобы понравиться Богу. Именно понравиться, чтобы угодить Ему, быть Ему угодными. Почему? Потому что будет суд, перед которым мы все явимся, и нас тоже из этой палатки заберут и приведут на суд. Да? И будет в конце суд, и именно Бог будет производить этот суд. Да? Такая как бы логика очень простая. Три основных момента в нашей жизни. Не забывайте, что мы живем в палатке, да? Это временно. Мы не живем с вами в нашем уже доме. В дом мы придем позже. И поэтому бодрячком будьте, братья и сестры, да, и не надо унывать. Мы ходим верой, а не видением, надо совершать шаги веры. Нельзя всегда действовать по расчету. У нас не получится в духовной жизни действовать по расчету. В бизнесе может быть. Или там где-то еще может быть. И третье, старайтесь угодить Богу. Старайтесь, братья и сестры, чтобы Богу вы понравились. Итак, давайте примем вот это состояние постоянного саморазрушения, да, как возможность прийти к воскресению. Позволим нашим страданиям приносить славу Богу через угождение Ему, пусть и ценой нашего комфорта, нашего здоровья, нашей жизни.